Издательство «Бомбора». Океан книг.
Колин Табрн. Амур. Между Россией и Китаем. Глава первая. Исток. В самом сердце Азии, на древнем слиянии степи и леса, серо-зеленым морем в сторону Сибири, простираются луга Монголии. Почти ничто не нарушает тишину этой земли. Люди встречаются здесь редко. На самом дальнем ее краю, рядом с российской границей, для путешественников недоступны почти 13 тысяч квадратных километров. Эти горы, некогда родина Чингисхана, сегодня являются почти священной глушью. Одинокая дорога, достигающая их, заканчивается у заграждения и домика егерей. И здесь ждем мы. Проводник, два сопровождающих охранника и я. Ждем, чтобы попасть на территорию, которую никто из нас практически не знает. Где-то в этой глухомане берет начало одна из самых грандиозных рек на планете. Ее бассейн вдвое превышает по площади Пакистан. В нее впадает более 200 притоков, некоторые из которых колоссальны. На протяжении 1500 с лишним километров она образует границу между Россией и Китаем. Барьер, окутанный столетиями недоверия. Амур туманен. Неясно даже о происхождении самого названия. Примечание. Традиционно производится от нивского названия «Дамур» — «Большая река». От нивхов, живших в нижнем течении реки, название в форме «Амур» — «Амар» позаимствовали эвенки — а русские, узнавшие слово от эвенков, распространили его на реку на всем ее протяжении. Для Запада река кажется недостижимо далекой, и мало кто о ней даже слышал. Оценки длины сильно различаются. Амур оказывается то 10-й, а то даже 8-й рекой мира. На его китайском берегу путешественники практически не бывают, в то время как его российский берег из конца в конец отмечают вышки и колючая проволока – самая укрепленная граница на Земле. Проходит день, затем ночь, а мы все ждем возможность попасть в эти запрещенные горы. Егеря этого места, именуемого Хан-Хантейским заповедником, не стремятся нас выпускать, хотя у меня есть разрешение от доверенного агента, который нашел мне проводника и конных спутников. Ощущаю первый укол беспокойства. Три палатки посреди луговых трав теперь выглядят жалкими, а душевный подъем от начала путешествия, внутреннее возбуждение, трепет предвкушения, сменяется опасением, что мы можем вообще его не начать. Ночью меня будят звуки лошадей, щиплющих траву у моей палатки. В такой час разум омрачается. Внезапно идея проплыть 4548 километров по реке, которая течет через юго-восточную Сибирь, затем встречается с Китаем, а потом впадает в Тихий океан, кажется всего лишь фантазией. Примечание. Официально Амур образуется при слиянии рек Шилка и Аргунь, и формально его длина всего 2824 километра. Однако нередко при определении длины реки ведут отсчет от истоков той или иной составляющей Амура. Шилка образуется слиянием рек Анон и Ингада, и длина системы Анон-Шилка-Амур сейчас оценивается в 4279 километров. В Аргунь через озеро Далайнор при высокой воде могут попадать воды реки Керулен, и длина системы Керулен-Аргунь-Амур оценивается в 5052 километра. При этом верховья Анона и Керулена расположены недалеко друг от друга на территории Хан-Хантейского заповедника. Открываю полог палатки, смотрю в холодную темноту и перевожу дух. Моя черная тень ложится на траву. Ночь надо мной наполнена сияющими звездами, и по бескрайнему монгольскому небу ледяным потоком света тянется Млечный Путь. Слабым сиянием разливается рассвет. Мир выглядит по-прежнему неокрашенным. Далеко вокруг нас солнце поднимает сверкающий туман над травами, щедро налитыми росой. Кажется, что над равнинами полыхает гигантский пожар. На какое-то время она скрывает холмы, очерчивающие линию горизонта, затем его дымка растворяется, словно она нам пригрезилась. Воздух теплеет. Крохотные дневные бабочки взлетают с травы, в которой поют невидимые птицы — а воздух полнится щелканьем и стрекотанием кузнечиков. Идти здесь — значит пробираться сквозь море диких цветов. Разноцветные астры, горячавка, лапчатка оттенка сливочного масла, аквилегия кобальтового цвета. Полосы склоняющегося под ветром эдельвейса на дальних склонах рисуют морозную бледность на многие километры. Затем появляются наши спутники, тяжеловесные в своих национальных дели, с кинжалами на поясе. Примечание. Дели – традиционная одежда народов Центральной Азии. Халат или кафтан из шелка праздничный или хлопка обыденный. Они проверяют наших привязанных лошадей. Поздно утром к палаткам на мотоциклах подруливают егеря. На них огромного размера обувь и пиратского вида повязки на головах, в руках маленькие портфели. Мой проводник Батмунг, родившийся в столице Монголии, говорит, что они ощущают собственную значимость. Сюда с паломничеством к Бурхан-Халдуну, священной горе Чингисхана, прибыл премьер-министр. Однако они остаются с нами надолго, едят наше печенье и внимательно изучают документы. Егеря утверждают, что местность впереди опасна и почти непроходима. Самый длинный приток Амура, река Анон, берет начало в глухих болотах, а муссоны этим летом были весьма сильны. Сейчас, в конце августа, почва затоплена и коварна, и еще есть медведи. Попав на территорию заповедника, мы окажемся вне доступа спасателей. Батмунг слушает их без интереса. Он говорит, что им не нравится появление чужаков на их территории. Я не понимаю ни слова из разговора и лишь молчаливо надеюсь, что нам не запретят путешествия. Иногда Батмунг пренебрежительно покидает нас, в то время как егеря приходят и уходят, а наши всадники смеются над ними, показывая презрение свободных людей к бюрократии. Наконец, егеря суют нам на подпись документ, снимающий с них всякую ответственность, и, умыв таким образом руки, уезжают, подпрыгивая над степью на своих китайских мотоциклах. Конечно, к ним следовало бы прислушаться. Перед нашим отъездом небо выглядит шире и беспокойнее, чем земля. Горизонт кажется уходящим за кривизну планеты, а над нами раскинулась панорама разнообразной облачности. С одной стороны просто мазки тумана, с другой — армада катящихся в бесконечность кучевых облаков. На миг мы останавливаемся на краю заповедника. В следующее мгновение мы уже в подлеске и движемся вдоль реки Кирулен, когда она начинает свой путь с водораздела на востоке. Склоны становятся круче и покрываются лесом. Кричит запоздалая кукушка. Не вполне того осознавая, мы пересекаем границу между евразийскими лугами и сибирской тайгой. Под нашими копытами затухают запахи раздавленных цветов, и все мы в восторге от свободы. Однако вскоре почва размокает. Лошади иногда спотыкаются в болотистой жиже, которая к тому же еще и течет. Однажды земля под передовым всадником проваливается, и его жеребец, крупное чалое животное, обладающее примесью белых волос на фоне собственного окраса, падает в грязную яму и с трудом поднимается на ноги. К полудню мы едем вдоль холмов над рекой. Низко к болотам опускаются конюки. Многие километры мы продираемся сквозь заросли чахлых берез, в то время как лиственницы, подобно армии захватчиков, спускаются со склонов и проникают в долины. Звуки издаем только мы. Воздух становится все острее, я все сильнее ощущаю, как далеко пролегает наш путь, и чувствую старое возбуждение от попадания в другую страну. Моя лошадь — это 12-летний безымянный жеребец. Для всадников он просто белый. Любое другое имя выглядело бы сентиментальным. Он вынослив и покрыт шрамами. Мы едем беспорядочной кавалькадой. У нас 9 животных. Палатки и еду везут 5 вьючных лошадей. Это сильные животные, лоснящиеся после летней пастьбы, а не какие-то болезненные порождения поздней зимы. Коротконогие и большеголовые, они происходят от неутомимых коней монгольских хорд, способных без остановки проскакать 10 километров. Мы едем на них по-монгольски, с короткими стременами. Ноги согнуты в коленях. Спутникам чуть за 40. Лица этих пастухов и охотников обветрены, а тела поджары. Они тоже выглядят неутомимыми. Однако в прошлом их предки обитали не в степи, а в лесу, из которого они вышли тысячелетия назад, и наш собственный переход еще долгое время сбивчив. Травяные склоны перемежаются с лесом, пока мы возвращаемся в прошлое, и удары копыт первых кочевников растворяются в лесной тишине.